18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый раз, когда мы выходили в эфир в день рождения Леонида Александровича, что мы, естественным образом сосредоточились на этом важнейшем событии и несколько упустили еще одно, тоже немаловажное и тоже носящее в известном смысле юбилейный характер. Дело в том, что многие люди, очень многие слушатели в чате и в комментариях к эфиру оставили добрые слова и пожелания Леониду Александровичу, в том числе и нередко звучало традиционное у евреев пожелание до 120. Так вот, ни эти люди, ни даже мы на тот момент не подозревали себе, насколько это пожелание близко к осуществлению. Дело в том, что сегодня утром я посмотрел, Лень, сегодня у нас с тобой 121-я передача. То есть та была 120-я. Да? Вот казалось... Лихо, да. Вчера начали, а уже два с половиной года, и 120 передач мы провели. Но не переживайте, те, кому мы полюбились еще, по меньшей мере на год запас у нас есть. Мы недавно проводили инвентаризацию тем, нам по-прежнему есть о чем поговорить. Ну а сейчас мы продолжаем мини-цикл, посвященный первым Романовым и их, в первую очередь, внутренней политике, потому что о внешней политике с середины 17 века у нас уже был отдельный цикл. Мы говорили и о российско-украинских, и о российско-турецких отношениях этого времени. Вот. А сейчас, в прошлый раз, речь шла в основном о семейных делах. Давались характеристики Михаилу Федоровичу, его родителям, Алексею Михайловичу Романову. Говорилось об их привычках, пристрастиях, манерах, темпераменте, так сказать, семейных отношениях. Ну вот я подозреваю, что... Поскольку вот эти вопросы в прошлый раз были рассмотрены, сегодня в основном речь пойдет уже об их деятельности в качестве монархов. Ошибаюсь ли я, Леонид Александрович?
Да, ну, говорить будем в основном на сей раз уже о временах Алексея Михайловича. Они как-то и лучше известны, и больше исследованы. Надо сказать, что именно во времена Алексея Михайловича двор обретает совершенно невероятную прежде пышность. И внешне, конечно, это выражается вот как раз в том золотом платье, в котором царь появляется, на нем при этом бармы, то есть такое полукруглое, можно сказать, ожерелье, что ли, оплечье, точнее, оплечье поверх одеяния, поверх шубы. Обязательно шапка Мономаха в торжественных случаях, символы власти,
Андрей, державы и скипетр. Андрей, пожалуйста, портрет Алексея Михайловича. Он там, правда, не в шапке Мономаха, по-моему, но зато бармы мы увидим, да? Вот эта же шапка такая островерхая, отороченная мехом, это не тюбетейка хана Узбека.
Вот, и... Все это, конечно, внешнее выражение, да, вот как раз такой портрет. И любой царский выход обставлялся очень торжественно. Мне вот особенно нравится такая подробность. Дело в том, что Алексей Михайлович, ну, человек занял трон совсем, как мы знаем, молодым, 15 лет ему было. И он, как многие молодые люди того времени, любил разнообразные потехи, но мы знаем, что любимым его времяпрепровождением вообще была соколиная охота. При нем был заведен очень такой пышный соколиный двор. Но помимо этого он любил полюбоваться на кулачный бой. То есть был таким предшественником нынешних любителей бокса или там каких-то других силовых единоборств. Проводились эти кулачные бои близ Кремля, на льду Москвы-реки. Вот натягивали канаты, огораживали некое подобие ринга, и там, значит, кулачные бойцы рубились. Так вот, каждый раз, когда государь выходил из Кремля и спускался на час-другой к Москве-реке, чтобы полюбоваться на эту кулачную потеху, писался торжественный указ, кому на время его государственного отсутствия государство ведати. Подданные при виде государевой кареты...
Скажи, пожалуйста, Лёнь, а ты не знаешь, это, как правило, были разные люди или был вот некий такой вице-президент относительно
Нет, это могли
постоянно?
быть разные люди, не обязательно это был один человек, особенно когда это писалось на час-другой. Нет-нет, это не обязательно был один и тот же человек. И вообще такая восточная пышность появилась. Вот подданные при виде государевой кареты, не говоря уже о явлении самого государя, должны были падать ниц. Значит, когда было принято в 1649 году соборное уложение, то в нем появилась специальная глава. Это глава вторая. Ну, первая была посвящена благочестию и почитанию Господа Бога. А вот вторая глава называлась так: «О государской чести и как его государское здоровье оберегать». И я себе позволю несколько статей из этой главы даже прочитать. «Буди кто каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело, и про то его злое умышление кто известит, и потому извету про то его злое умышление сыщется допрямо, что он на царское величество злое дело мыслил и делать хотел, и такова по сыску казнить смертью». Я хочу обратить внимание на слова «сыщется допрямо». Это означает, что будут найдены доказательства, что не просто будет извет, а по сыску окажется, что так оно и есть. Также будет кто придержаве царского величества, хотя московским государством завладеть и государем быть, и для того своего злого умышления начнет рать сбирать, или кто царского величества с недруги начнет дружиться и с советными грамотами ссылаться, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государем-недругам по его ссылке московским государством завладеть или какое дурно учинить, и сыщется про то его измен допрямо, и такова изменника потому же казнить смертью.
Ну, то есть это явный совершенно привет из смутного времени.
Да,
перечисляется
да,
все это... то, чем с удовольствием занималась элита на протяжении полутора десятков лет.
Здесь прямо имеются в виду, во-первых, возможные самозванцы,
конечно,
а во-вторых, конечно, вот эти царского величества недруги, скорее всего, подразумеваются польские и литовские люди, потому что более некому. Но есть вот еще какая статья. «А будет кто царского величества недругу, город сдаст изменою, или кто царского величества в городы примет из иных государств зарубежных людей для измены же, и сыщется про то допрямо, и таких изменников казните смертью же». Вот, собственно, требование не сдавать ни под каким видом крепость, как мы видим, законом становится вот тогда, в середине 17 века, в 1649 году. Какая судьба ожидала имущество и семью изменника? А поместье и вотчины и животы изменничьи взяты на государя. Вот я хочу обратить внимание на то, что понятие частной собственности в России долгое время полным не было. Полным оно станет на самом деле только после того, как Екатерина Великая примет жалованную грамоту дворянству и жалованную грамоту городам. И вот я обращаю внимание наших слушателей, что злейшие государственные преступники – ну, с точки зрения власти, конечно, злейшие государственные преступники, в начале XIX века, я имею в виду в данном случае
декабристов,
декабристов,
конечно, да,
сохранят имущество. Нет, не за собой. Они, конечно, будут лишены прав дворянства при отправке на каторгу или в ссылку, но государство их имущество не конфискует. Все их имения перейдут их родственникам, потому что по жалованной грамоте дворянству будет прямо сказано, что имущество так сказать, арестованного, осужденного дворянина переходит его родственникам, если, естественно, они в этом же заговоре с ним не состояли.
То есть
А
практика
что же...
конфискации имущества в пользу государства вернет уже советская власть.
Да. Но это, правда, еще раз повторю, касалось все-таки дворянства. Это жалованная грамота дворянству.
А в жалованной грамоте городам, городским
В
сословиям
жалованной
такого не
грамоте
было?
городам это касалось, насколько я понимаю, во-первых, только некоторых категорий, живущих в городе дворян, иностранцев, там именитых людей. Но, кроме того, вообще надо понимать, что жалованная грамота городам касалась ведь меньшинства городских жителей, только членов городского сообщества, а не живущих в городе крестьян. Но давай мы сейчас отвлекаться не будем, на конец 18 века, а вернемся в 17 век. Итак, поместье вотчины и животы взяты на государя.
Леня, уточни, что такое животы?
Я...
Это ведь недвижимая
Животы
собственность.
это имение, имущество. Имущество, любое
И
имущество, как
движимое, и
движимое
недвижимое.
и недвижимое. Но я обращу внимание на то, что здесь никак, вот ты сказал о конфискации имущества по суду, вернет эту практику советская власть. Здесь никакого суда не предвидится, суда здесь никакого нет, все делается в административном порядке. И по существу вот эта практика такого-то подвергнуть опале и послать на вечное житие в Пустозерск, а имение его и вотчины, все животы взяты на государя, это продержится действительно вплоть до Екатерины Великой. И в этом отношении внесенные ею изменения в русскую, так сказать, судебную практику, мне кажется, являются чрезвычайно важными. Что касается семьи, мы помним, ну, как мы, конечно, наше поколение, к счастью, непосредственно через это не проходили, но проходили, скажем, поколение наших дедов. Я имею в виду такую статью в Уголовном кодексе советском, которая называлась сокращенно ЧСИР, а расшифровывается как член семьи изменника Родины. И был даже хорошо известный женский лагерь, который заключенные прозвали
Акмолинский, да, или
Алжиром,
Актюбинский.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Так вот, в соборном уложении говорилось, а жены будет и дети таких изменников, про ту их измену ведали, и их по тому же казните смертью. То есть в данном случае смертью карается недонесение. А будет, которая жена про измену мужа своего или дети про измену отца своего не ведали, и сыщется про то допрямо, что они то и измены не ведали, и их зато не казните, и никакого наказания им не чините, а на прожиток из вотчин и из поместий, что государь пожалует. То есть в этом случае вотчины и поместья все равно конфискуются, они жене и наследникам не остаются, но так и быть, сами они, так сказать, на плаху не поднимаются, в тюрьму их не бросают, а на прожиток им оставляют, ну, вот если государь проявит милость, значит, то, что он разрешит, то им оставить.
Некую вдовью долю такую.
А будет, да, а будет, кто изменит, а после его в московском государстве останутся отец или мать, или братья родные, или неродные. Крепко. Про ту его измену ведали ли? Да будет сыщито допрямо, что они про измену того изменника ведали, и их казните смертью же. И вотчины, и поместья их, и животы взяты на государя. А будет про них сыщиться допрямо, что они про измену того изменника не ведали. Их смертью не казните, и поместье вотчин и животов у них не отымайте. Все-таки это хоть и родственники, но не члены семьи. У них свои вотчины, свои поместья. Они таким образом за этого изменника, если они про его измену не знали, не отвечают. Ну, или вот такая, например, статья. А кто московского государства всяких чинов люди сведают или услышат на царское величество, в каких людях скоп и заговор, скоп, то есть сообщество,
Инспирация, да.
Или иной какой злой умысл, и им про то извещать и государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, или его государевым боярам и ближним людям, или в городах воеводам и приказным людям. А будет кто про то не известит, я сокращаю в данном случае статью, и его зато казните смертью без всякой пощады. То есть недонесение каралось очень сурово. Еще об одной главе хотел бы сказать.
Лень, прежде чем перейдешь к следующей главе, я так понимаю, что это вот подробное описание той практики, которая получит название «Слово и дело государева». То есть объявление и
сыска, в какой-то мере, да,
по делам о государственной измене.
Да. Мы чуть позже про это поговорим более подробно, про то, как это происходило на практике, пока я о законе говорю. Но есть еще одна очень любопытная глава. Она мне очень напоминает то, что происходило при дворе ордынского хана. Дело в том, что вот любое проявление неуважения к присутствию ханской персоны каралось совершенно беспощадно. «Будь кто при царском величестве». Да, прошу прощения, статья называется так, вернее, глава. «О государевом дворе, чтобы на государеве дворе ни от кого никакого бесчинства и брани не было». Так вот, «будь кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его государских палатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бить и челом об управе, и сыщется про то да прямо, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадить в тюрьму на 2 недели, чтобы на то смотря иным неповадно было впредь так делать, а кого он обесчестит, и тому указать и на нем бесчестие, то есть получить компенсацию. А будь кто в государеве дворе кого задерет, и с дерзости ударит рукою, и такова тут же изымати, и не отпускаючи его, про тот его бой сыскати, и посадить его в тюрьму на месяц, а кого он ударит, и тому на нем доправите бесчестие. Ну и так далее. Например, а будет кто при государе вымет на кого какое-нибудь оружие, а не ранит и не убьет, и того казните отсечь рука. То есть вот только за то, что он при государе выхватил оружие, отсекается рука.
Знаешь, Лёнь, поразительно, вот ты говоришь про восточный характер вот этих норм, сразу на ум
абсолютно
приходит
восточный.
Знаменитое дело 47 ронинов, это Япония, про которую на Руси вообще знать не знают в это время практически. Да?
Ну, понимаешь, это... Я тебя перебил, прости, по поводу
Да, но
Японии.
Там начинается тоже с того, что обнажено оружие, было
да,
во дворце, и за
это абсолютно
казнь.
Везде на Востоке. Что в Китае, что в Турции, что вот в Орде, что в Крымском ханстве. Но это, если не убьет и не ранит, а если тем оружием, кого ранит, и от той раны тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры он кого до смерти убьет, и того убойца за то убойство казнит смертью. А будь кто в государеве дворе не при государе, на кого оружие вымет, а не ранит, и того посудить на 3 месяца в тюрьму. Так что государеву двору требовалось уважение очень и очень суровое. Я хочу
Лёнь,
обратить
это, может быть, тоже привет из времен смуты, когда иной раз драки возникали прям чуть ли не у подножия
трона. Знаешь, я бы сказал,
трона.
Тут немножко другое. Тут немножко, мне кажется, другое. Тут очень... жестокое поддержание новой династии и своего авторитета. Этот авторитет приходилось поддерживать очень грозными мерами. Вот повседневной практикой становятся так называемые изветы или доносы, они идут один за другим. Значит, и действительно, любой подданный, который узнал о каком-либо непочтении к царской семье или угрозе царской семьи, да, действительно должен был объявить слово и дело государева. Причем, вот когда читаешь эти дела, то становится совершенно очевидно, что никаких заговоров мы не видим, никаких угроз мы не видим, а видим мы просто пьяную болтовню. Все эти дела возникали в кабаках, когда люди, так сказать, как говорится, принимали на грудь, языки у них развязывались, и они начинали выкладывать все, что у них на душе. Вот, например, 1627 год, время царствования Михаила Федоровича, еще ему на престоле быть долгих 18 лет, некий Осташко Дронов доносит на своего собутыльника Богдашку Резанова, что тот, пьючи на кабаке, говорил непригожее слово и называл себя царевым сыном. А какого царя сыном? И того именно не выговаривал. И вот последняя оговорка, она, конечно, точно напоминает о смуте, когда эти самозванцы сыпались, как из рваного мешка. Этого Богдашку Резаного взяли и стали допрашивать под пыткой, по какому он умышлению так назвался царевым сыном и кто ему велел так назваться. Понимаешь, вот помнишь знаменитый
Как
вопрос
смел ты, вор,
1400, кто
назваться
организовал?
государем, да.
Кто организовал вставание, мне вспоминается.
Ну да.
Вот. Потому что ну, не мог же человек сам придумать назваться царевым сыном. Ему точно кто-то ему велел так назваться. И для чего? И кто с ним в том воровском слове в Думе из иных людей были? Значит, Резанов, видимо, сообразил, что групповое дело всегда хуже индивидуального. И клялся из последних сил. Был де я на кабаке пьян. И того не помню, говорил ли я не такое непригожее слово, или не говорил, что я царев сын. Из заговорщиков и в заводе в таком слове со мной никого не было. Виноват, где я один. Ну, это запись его показаний. И ему, в конце концов, сошло с рук. Что значит сошло с рук? Его не казнили и в тюрьму не отправили. Но пытка была суровая. Ему дали 45 ударов кнутом. А это вообще я не понимаю, как он выдержал. Может быть, правда, единственное объяснение, которое у меня есть,
Палач
это
не
что,
усердствовал, видимо, да.
может быть, это был не кнут, а плеть, потому что кнутом вообще с пятого удара хороший палач убивал. А написано так, было ему 45 ударов и огнем сжжен. То есть его, видимо, еще прижигали каленым железом. Но не у всех так сходило. Вот тот же 1627 год. Крестьянин Томилка Васильев. Заметьте, что в протоколе у нас всегда идут вот такие уменьшительные имена.
Уменьшительный.
Да. Томилка Васильев доносит на некоего гулящего человека. Гулящий человек, значит, не приписанный ни к какому месту. Он не
Бомж же.
крестьянин, он не посадский, неведомо кто. Зовут этого гулящего человека Васька Лось. Тот за обедом, ну, от большого, как говорится, видимо, ума, учал песни петь про царя Бориса. То у нас царь Борис Годунов. И он, где томил, к тому Ваське молил, что он поет песни не гораздо про бывшего царя, дайте Господи, здоров бы ты был, великий государь. И то, где Васька говорил про тебя, государя, непригожее слово слаею. Слаи, то есть матерную
С
бранью.
руганью, да.
Ваську, естественно, тоже взяли, начали пытать. И Васька отговаривал с тем, что говорил спроста, без умыслу. И ударов, государь, было ему со 100, ну, то есть плеть, конечно. Кнут невозможно выдержать столько. До 10 стрясок. Да трижды на огонь поднимали, то есть его поднимали на дыбу и жгли огнем. Но этим он не отделался. Вот в отличие от Богдаша Резного, Васька Лось этим не отделался. После пытки его бросили в тюрьму на срок, который был обозначен так, до государева указу.
Ну что ж, задумаемся о его буйной голове и прервемся примерно на минуту, после чего порекламируем и вернемся к нашим пыточно-расправным делам.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Вы уже знаете, те, кто давно с нами, с нашим интернет-магазином shopdiletant.media, что к праздничным всяким кампаниям, а нам предстоит с вами, наверное, самое крупное в течение календарного года, новогоднее, мы стараемся подготовить для вас какие-то предложения, которые облегчат вам и выбор, и приобретение подарков. И вот для тех, кто любит не по частям, а все и сразу, мы подготовили такое предложение. Можно купить комплект журналов «Дилетант», значит, 12, соответственно, выпусков за весь 2024 год. И вы в этом случае получаете довольно существенную, на мой взгляд, экономию, потому что если вы приобретете вот по этой акции комплект, то вместо 4800 рублей вы заплатите 4000, и мало этого, в этот комплект будет входить еще и специальная клубная карта, раньше у нас такого вообще в заводе не было, которая предоставит вам скидку в 10% на все книги и журналы в наступающем году. Так что здесь, если вы активный приобретатель нашей продукции, тут, так сказать, выгоды такие, что от них ум не имеет. Ну и напоминаю, что вы... Вот приобретая нашу продукцию, и в том числе вот по этому предложению, вы очень ценно для нас поддерживаете наше существование в этом мире с вами. Вот что, на что мы хотели обратить ваше внимание перед тем, как вернуться в середину 17 века в Московское царство. Возвращаемся.
Да, ну, вот мы говорили о том, что новой династии приходилось очень жестко пресекать любые, не только заговоры, да не заговоры, а даже любые сомнения в ее, скажем так, легитимности. С этим связано и другое. Дело в том, что Михаил Федорович, будучи избран на престол Земским собором, вынужден был в первые годы своего царствования постоянно опираться на авторитет земли. И земские соборы, конечно, не такого полного состава, как в 1613 году, собирались в это время и работали почти непрерывно. Это касается 1613-1618 годов. А в середине 19-го года, после того, как было подписано Диулинское перемирие в 18-м году, Вот в июне 19-го из польского плена наконец-то вернулся Филарет Романов. Наш старый знакомый Федор Никитич Романов, по иночеству Филарет, и теперь он уже был официально, немедленно провозглашен патриархом. Я напомню, мы когда говорили о смуте, упоминали о том, что Филарет побывал в Тушино, куда был привезен тушинцами из Ростова. В Тушине его нарекли патриархом, но сам Федор Никитич был человек аккуратный, осторожный. Он никогда себя патриархом там не называл, а вот теперь он стал патриархом. Ну, говорить мы сейчас о нем подробно, наверное, не будем, потому что, с одной стороны, мы упоминали о нем в теме, посвященной расколу, с другой стороны, может быть, когда-нибудь стоит сделать о нем такую передачу персональную. Человек интересный. Но факт тот, что он был чрезвычайно властен, суров, решителен. Салтыковых, которые вот стояли близ трона в начале царствования Михаила Федоровича, он мгновенно оттеснил. И при нем, в общем, земские соборы особенно-то не собирались. Ну, во всяком случае, активность их снизилась. Но в 32-м году он умирает. И, соответственно, с 33-го года земские соборы начинают собираться особенно часто. Так продолжается до конца 40-х годов. В 1649 году, как мы знаем, было принято соборное уложение. Власть получила, так сказать, законодательное оформление. И после этого она вот в таком постоянном присутствии земских соборов, видимо, перестала нуждаться. Поэтому вскоре они сойдут на нет. Последний земский собор, полносоставный, проводился в 1653 году. Он, как известно, принял решение о принятии Украины под высокую царскую руку, как тогда говорили. Ну, тогда это понималось как покровительство украинскому казачеству со стороны Москвы. Впоследствии это стало интерпретироваться как принятие Украины в состав московской державы. Ну, а в советское время это называлось воссоединением Украины с Россией. Воссоединением, потому что, ну, российское государство понималось как ведущее свою родословную, видимо, непосредственно от Киевской Руси, потому что вне Киевской Руси Украина и Россия не входили в состав одного государства никогда. И после этого земские соборы полного состава уже собираться не будут, будут проводиться только отдельные сословные совещания с разными категориями преимущественно служилых людей. Надо сказать, что власть Алексея Михайловича, как принято считать, была более самодержавной, чем власть его отца. И я хочу вот на чем остановиться. Ну, я полагаю, что все наши слушатели знают, что Алексей Михайлович вошел в историю с прозвищем Тишайший. Тишайший. Он действительно был человек добродушный, незлобивый, прекрасный семьянин. И, в общем, ну, по крайней мере, те люди, которые находились вблизи как монарха, относительно вблизи, жили достаточно благополучно. Но многие ведь цари вошли в историю с теми или иными прозвищами. Помнишь пародию на эти прозвища в замечательной песне Шварца?
Нет.
Ну, я имею в виду «Обыкновенное чудо».
Так.
Когда там, значит...
В пьесе Шварца. Мне послышалось в песне Шварца, я подумал о композиторе Шварца, а не
Евгении Шварца. Евгений Шварц, конечно, ну что ты. Да. Так вот, я хочу обратить внимание на прозвище двух царей. Ивана Грозного и Алексея Михайловича. И я всегда очень люблю спрашивать, а будет ли правомерно говорить о Грозном царе Алексея Михайловича и тишайшем царе Иване Васильевича. И, ну, когда я в первый раз задаю школьникам этот вопрос, они чувствуют здесь какой-то подвох, но, так сказать, аргументированно ответить не могут. А дело вот в чем. Да, будет правомерно. И Иван Грозный, и Алексей Михайлович, оба грозные цари и тишайшие цари. И мы с тобой на самом деле об этом, по-моему, говорили.
Говорили.
Вот я хочу это повторить, потому что это очень существенно. Дело в том, что гроза понималась как необходимое государю средство. А тишина, то есть благополучие государства, как цель. Вот гроза – это есть средство
установления тишины. Да.
Тишину. Почему же, однако, Иван вошел в историю с прозвищем Грозный, а Алексей с прозвищем Тишайший? Нет, не только благодаря их разным характерам. Характеры, конечно, там разные. Так сказать, свирепый садист с одной стороны и, в общем, такой достаточно мягкий и добродушный человек с другой. Но дело, повторяю, не только в этом. Дело в том, что, как ни покажется это, может быть, кому-то странным, но власть Алексея Михайловича далеко не будет такой жестокой, как власть царя Ивана, была при этом гораздо более сильной. Почему?
Потому что да была системной.
Потому что она опиралась на уже вполне сформированный государственный аппарат. Uh-huh. И Алексею Михайловичу не требовались ни опричнина, ни массовой казни для того, чтобы добиться абсолютного повиновения подданных. Просто это было ему не нужно. Давайте посмотрим, что же представлял собой власть царя в 17 веке. Причем в большей степени это относится к эпохе Алексея Михайловича, чем к эпохе Михаила Федоровича, просто потому что уже система, так сказать, отстоялась, династия стала привычной за эти годы, и никому не приходило в голову напоминать, что вот где династия-то избранная. Значит, высшим органом при государе, высшим органом власти, совещательным органом оставалась, конечно, Боярская дума. Правда, она очень значительно расширилась. Мы знаем, что третий думный чин, думные дворяне, появился в XVI веке. Теперь думных дворян стало в думе много. Кроме того, появилось много думных дьяков. Я еще раз повторю, что, на мой взгляд, утверждение в ЕГЭ, я имею в виду в материалах ЕГЭ, что думный диак – это четвертый думный чин, не соответствует действительности. Это не член Думы, а, выражаясь современным языком, сотрудник аппарата Думы. Поэтому как четвертый чин это нельзя рассматривать. Вообще такого чина диак нет, это должность. И царские указы начинались следующими словами. «Великий государь указал, и бояре приговорили». Не надо это понимать как ограниченность царской власти боярами, которые должны приговорить. Это надо понимать совершенно иначе. А именно, царь поставил вопрос, и бояре вынесли решение, как поставленный царем вопрос решать.
Причем вынесли совместно с царем, как правило, ну, естественно, да? Потому что царь заседал вместе с думой.
Царь сидел в думе, думал вместе с боярами. Правда, бывало, что царь на думских заседаниях не присутствовал. Тогда его роль исполнял конюший. Вот конюший, тот, кто ведал конюшным приказом, был в то же время первым лицом в думе. Правда, бывало, что царь обходился вообще без думы. Так при Алексее Михайловиче был создан особый приказ. Этот приказ назывался приказом тайных дел. и он подчинялся не думе, а непосредственно царю. Был такой подьячий Григорий Кташихин, который в 17 веке бежал из России в Швецию и там написал сочинение о российских порядках. И вот Кташихин писал, что сделан тот приказ для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре и думные люди ни о чем о том не ведали. И надо сказать, что приказ тайных дел – это был своеобразный предшественник будущей, собственно, его императорского величества канцелярии. Он, собственно, и исполнял функции личной канцелярии монарха. И одновременно это было контрольное ведомство, потому что подьячие этого приказа должны были следить за деятельностью других приказов и не допускать злоупотреблений. Вообще приказная система при Алексее Михайловиче достигает расцвета. Всего на протяжении 17 века мы знаем более 80 приказов, но, правда, одни создавались, другие уничтожались, и одновременно, насколько я понимаю, действовало несколько более 40 приказов, по крайней мере, так было в конце столетия. Были приказы постоянные, временные, были приказы общегосударственные и дворцовые. Общегосударственные, в свою очередь, делились на отраслевые и территориальные. Собственные приказы были у патриарха. Ну вот, если говорить о некоторых отраслевых приказах, то они, в свою очередь, делятся... Ну, это деление уже условное, такое неофициальное. Это мы выделяем. На административные, военные и финансовые. Ну, вот если перечислять финансовые приказы, это довольно просто. Приказ большого прихода, приказ большой казны, счетный приказ. Счетный приказ необходим, потому что деньги приходилось считать вручную. Вот эти монеты серебряные и впоследствии даже медные. Приказ денежных сборов, приказ денежной раздачи, хлебный приказ и несколько так называемых четвертей, местных четвертей. Столь же очевидны военные приказы. Стрелецкий приказ, рейтарский приказ. Ну, когда появятся при Михаиле Федоровиче полки нового строя, так называемые, они еще назывались полками иноземного строя, потом нового строя, то они делились на солдатские и рейтарские. Солдатские – это пехота, рейтарские – конница. Солдатами, насколько я понимаю, ведал иноземский приказ. Он же занимался иноземцами, которые находились на военной службе. Бронный приказ, который ведал изготовлением доспехи, доспехов. Да. Пушкарский приказ, казачий приказ и особый приказ, который занимался сбором даточных людей. Даточные люди – это те, кого отправляли на службу. Это такие своего рода предшественники рекрутов. Что же касается административных приказов, то их много. Ну, начнем, как ни странно, с приказа приказных дел. Понятно, что это приказ, который, так сказать, занимался обеспечением, видимо, приказной деятельности. Ну, вот был, например, холопий приказ, а был записной, а был приказ каменных дел, который строительством ведал. Были два судных приказа, московский, владимирский. Особенно мне нравится существование отдельно челобитенного приказа и приказа, что насильных бьют челом. То есть вот на...
Общие челобитные и...
Верхушки, да, на них надо было другой приказ подавать, так сказать, грамоты. Был ямской приказ, ведал...
Почтовой службой, да.
Почтой, да, которая зарождалась. Был, конечно, разбойный приказ. Никуда, само собой, не делись поместный приказ или там приказ...
Разрядный приказ.
Разрядный или посольский. Да, вот я говорил о приказах большого прихода и большой казны. Забыл сказать, что приказ большого прихода – это, ну, своего рода министерство финансов такое. А приказ большой казны ведал промышленностью, торговлей и заодно чеканкой монеты. Что касается территориальных приказов, то они занимались территориями, знаете, недавно присоединенными. Сибирский, Смоленский, Малороссийский, приказ Казанского дворца, вот он именно так назывался. Конечно, были приказы, которые ведали именно царским имуществом. Это вот дворцовые приказы. Там, скажем, приказ Большого дворца, казенный приказ, конюшенный приказ, сокольничий приказ и ловчий ведали царскими охотами.
Вот я хочу для актуализации добавить, что Леонид Александрович сейчас вещает с территории такой дворцовой слободы, да, потому что ты находишься на землях, которые обеспечивало дворцовое, так сказать, хозяйство, а я нахожусь на землях конюшенного приказа, в староконюшенной слободе, да, так что мы с тобой находимся в однотипном,
так сказать, на дворцовых,
да, на дворцовых землях.
Ну, надо сказать, что количество приказных людей быстро росло. Ну, например, в 1640 году, за 5 лет до смерти Михаила Федоровича, во всех приказах было 837 приказных, а к концу столетия их стало 3000.
Скажи, пожалуйста, любой приказ обязательно возглавлялся думным чином? Обязательно боярин или окольничий был во главе?
Нет, совсем не обязательно. Это мог быть, конечно, и боярин, и окольничий, но чаще во главе приказов стояли вообще не бояре, а дьяки. Это мог быть думный дьяк, если это важный приказ, а мог быть и приказный дьяк. Под главой приказа, ну, дьяков могло быть в приказе несколько, а под ними находились подьячие, потому они так и называются, подьячие. В основном дьяки и подьячие были выходцами либо из посадских людей, либо из купечества, либо из духовенства.
Главное, чтобы были грамотны.
Да, главное, чтобы были грамотными. И надо сказать, что вот они-то, в отличие от служилых людей, которые служили на основе местничества, свою карьеру строили не на заслугах родовых, потому что там все это не считалось, а на личных заслугах. И таким образом можно сказать, что так постепенно формировался более-менее профессиональный бюрократический аппарат. Вот это будущее чиновничество. Ну, конечно, часто говорят, вот функции многих приказов переплетались. Да, это правда. Территориальные приказы, например, на подведомственные территории собирали налоги. Но вообще налогообложением ведали приказы большого прихода и большой казны. Стрельцов судили не в московском судном приказе, а в стрелецком. Но надо понимать и другое. Это нам сегодня зачастую непонятно, в каком случае, в какой приказ надо было обращаться. Современники прекрасно понимали, куда надо идти с жалобой или куда надо подавать челобитную. Единственное, что надо помнить, что судопроизводство не было отделено от управления вовсе, и каждый приказ являлся в то же время судом, и глава приказа не просто так именовался судьей. Вот, когда Петр потом будет создавать коллегии, он специально напишет, чтобы президент коллегий, значит, считались с членами коллегии, они так бы действовали, как старые судьи, делали, что хотели. Ну и, надо сказать, что стиль работы приказа все-таки был патриархальным. Достаточно отметить, что в приказной практике не существовало журналов входящих и исходящих бумаг. И после того, как челобитное, скажем, подано в приказ, отследить его судьбу было совершенно невозможно. От этого и появилось такое выражение – дела волочить, и, соответственно, приказная волокита. Ну, и еще хотелось бы, конечно, несколько слов сказать о местном управлении. Мы помним, что в XVI веке на смену наместникам и властелям, назначавшимся из центра, но получавшим уезды и волости в кормление, в награду за прежнюю службу, пришли губные старосты. Выяснилось, что толку никакого, потому что губной староста не получал за свою работу ничего. Это была своего рода такая общественная нагрузка. И работали эти губные старосты плохо. Так вот, во время смуты, вернее, в результате смуты, практика управления через губных старост сменилась на практику управления через воевод. Воевода – тот, кто водит войска. И воеводы в XVI веке назначались на угрожаемые окраины. Правда, такой окраиной мог, например, быть берег. То есть берег Оки. Совсем не так далеко. Но в годы смуты вообще стала угроза, так сказать, присутствовать везде. И поэтому во вполне тыловые, так сказать, далекие от внешних границ районы тоже стали назначать воевод. И губные земские старосты сохранились, но они теперь подведомственны были воеводам. То есть воеводе подчинялись губной старосты, земские старосты, там приказная изба, городничий и так далее. На каких основаниях служил воевода? Служба воевод была корыстной. Он не получал царского жалования, он жил за счет местного населения.
Он получал присуды, я так понимаю, да?
Это вот присуды, это как раз характерно для наместников и волостелей в период кормлений. А здесь я хотел бы отметить, что переход к воеводам, к управлению через воевод, не означает возвращение к практике кормлений, потому что для кормленщика, еще раз повторю, работа по управлению была нагрузкой к награде, которую он получил за прежнюю службу. Для воеводы это была служба. Собственно, служба. Он получал там какие-то воеводские кормы, но в случае, если он действовал, скажем, неэффективно, его можно было отстранить. Правда, переоценивать это не надо. Я обожаю историю, которую узнал очень давно, еще студентом. Ну, дело в том, что в городе всегда назначали двух воевод. Потому что а заболеет один, так сказать, а помрет, пока...
Ну да, ехать в этот город несколько месяцев.
Ну, конечно.
Пока то все.
Так вот, провинциальный город, в котором служили два воевода, первый и второй, и они переругались, поссорились, и они вели между собой натурально войну. То есть они разбивали дворы друг друга, нападали на сторонников друг друга, в церковь даже являлись с вооруженной охраной, непрерывно жаловались друг на друга в Москву, но в Москве 2 года ничего не знали, то есть они перехватывали гонцов друг друга. При этом они, естественно, беспробудно пили.
Леня, а какому городу так повезло?
Вот я, к сожалению, за давностью лет не могу вспомнить.
И хотя бы в какой стороне не помню.
На севере, конечно.
На севере.
На севере. Наконец узнали в Москве про это дело. Наказание было следующее. Приговорили развести их по разным городам. И все. Их не наказали. Почему?
Опытные управленцы.
А где других взять? Конечно. Дефицит.
Ну, вот. Это по из той же оперы, как Герцен вспоминал, что в какой-то из своих ссылок он обнаружил в местных судьях человека с уголовным прошлым.
Сам он, будучи ссыльным, служил в губернском правлении.
Вот, а там был человек, по-моему, с убийством за
плечами.
Но не было другого человека.
Ссыльный, то есть неблагонадежный, да. Воспринимался местными чиновниками, как все-таки человек из Петербурга. Сегодня он ссыльный, а завтра, мало ли, ссориться с ним не надо.
Так и Спиранского давай вспомним, да, в ссылке-то какую карьеру сделал.
Спиранский, прежде чем карьеру сделать, освобожден был из ссылки.
Ну да.
Это все-таки немножко другое. Вот, так что переоценивать это не надо. Но все-таки и на местах тоже идет формирование профессионального аппарата. А о чем это говорит? Говорит о том, что в русской истории потихонечку начинается переход к новому этапу. Сложный вопрос, дискуссионный, я не хочу в него сейчас вдаваться. Можно ли говорить в 17 веке о сословном представительной монархии? Этот термин обычно применяется, но далеко не все авторы с этим согласны. Но вот что важно, что именно начиная с уложения 1649 года, с ликвидацией земских соборов, с развития приказного и воеводского аппарата, начинается, пока только начинается, движение российского государства к абсолютизму. Сформирован абсолютизм будет уже, конечно, при Петре Великом, а расцвета он достигнет при матушке Екатерине.
В следующий раз, я сильно подозреваю, мы с вами в основном сосредоточимся на городских восстаниях и на восстании Разина, ну, то есть да. на том, что называется бунтажным веком. Да?
Думаю, да.
Вот, я думаю, что это будет интересно и в чем-то даже, возможно, актуально. Ну, за интерес мы ручаемся, а актуальность, она иногда сама собой посередине.
Сама всплывает, да.
Ниоткуда возникает, да, совершенно верно. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее и прощаемся с вами до следующего вторника. С вами была программа «Параграф 44». Нет, Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук- и видеорежиссер. Всего вам самого доброго.